Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Мы сегодня попробуем разобраться, зачем власть, поднимая пенсионный возраст, упорно идет на пролом против мнения, ну, скажем так, 80% граждан, как говорят опросы, да еще и в обстановке явного, если не экономического кризиса, то серьезного напряжения. Наши гости сегодня – политик из команды Алексея Навального Владимир Милов, в прошлом замминистра энергетики, и экономист Михаил Дмитриев, который работает замминистра труда и замминистра экономического развития и долго возглавлял Центр стратегических разработок. Так что человек опытный, я бы сказал, в аппаратных делах. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Иванович, давайте с вас начнем. Давно у нас не были. Какие есть у власти действительно резоны вот взяться за эту пенсионную проблему? Есть в этом что-то разумное или нет?
Ну, повышать пенсионный возраст просто категорически необходимо. То, что это не нравится населению, это понятно, но это ничего не меняет. Это долгосрочная проблема, без которой мы не можем обеспечить стабильность бюджетной системы, всей бюджетной системы страны и стабильное развитие экономики. И это не вопрос закрытия дыр в бюджете сегодня или завтра. Это вопрос устойчивого развития в 30-м году, в 40-м году, в 50-м году.
Ну, я, честно говоря, удивлен. Вот как это так? А это что, бюджет – это такая священная корова? Вот как оно дадено, там гигантские военно-полицейские расходы, там всякие геополитические игры и прочее. Вот все должно оставаться так, а за всю эту мерзость должны заплатить будущие пенсионеры, да?
Знаете, Михаил, пенсионные расходы – это такие большие обязательства, будущие пенсионные расходы в связи со старением населения, что попытки сократить их, то есть покрыть их за счет сокращения госаппарата, за счет сокращения военных расходов, за счет чего-то еще, например, инвестиций, все равно эту проблему не решают. Реально уже сейчас у нас была ситуация, когда реальные расходы на здравоохранение и образование снижались на протяжении нескольких лет подряд.
Но это воля власти была снижать расходы на образование, наверное, и на здравоохранение, закрывать больницы, как они говорят, оптимизировать там школы 2-3 под одно руководство подводить, ну и так далее. Это же воля власти.
Это
вот
не
она решила экономить на народе.
Это реальные бюджетные ограничения. И эти бюджетные ограничения будут нарастать дальше необратимо. Потому что ничто в нашем бюджете, в нашей бюджетной системе, не может сравниться с пенсионными расходами. Это 10% ВВП, и будут расти дальше, дальше и дальше.
Хорошо. Вот Владимир Милов, он опытный участник подобных дебатов. Я чувствую, что у него есть возражения.
Ну, смотрите, если линейно на это смотреть, а нам все время сторонники повышения пенсионного возраста, они навязывают такой линейный взгляд, который в основном связан с тем, что они пытаются говорить о сбалансированности бюджета пенсионного фонда вот этими взносами на зарплату, страховыми взносами на фонд оплаты труда. Да? Ну, очевидно, что давайте вот как бы отдадим себе отчет, что невозможно никогда, даже если вы поднимете пенсионный возраст до 85 лет, да, все равно будет невозможно сбалансировать пенсионный фонд взносами на зарплату.
Это при нынешней демократии.
Это утопическая, да? Идея. И давайте смотреть, сколько там есть всяких «но», да, в этой ситуации. То есть, первое, треть бюджета пенсионного фонда уже сегодня тратится не на пенсии по старости. Вот я сейчас могу подробнее об этом, но я просто перечислю. Более-то, да, вот давайте начнем с этого. Да. Нам рассказывают, что ужасная дыра в бюджете, ужасная демография, но если смотреть на факты, то только 36 миллионов людей из 43,5 миллионов получателей пенсии получают их по старости. И треть бюджета пенсионного фонда идет не на выплату пенсии по старости. Вот первое, давайте разберемся.
А на что же они идут?
Сейчас поговорим. Да. Второе. У нас огромная проблема, например, и вечная дыра, и можно увидеть кучу новостей на эту тему, как Минфин воюет с госкомпаниями, которые не платят дивиденды рыночные в бюджет. Каждый год это мыльная опера из Санта-Барбара, и им закладывают там в план типа 500-600 миллиардов, что и так занижено, но они там типа платят 200. Да. Вот как бы там вторая история. Третье, что касается расходов бюджета, вот вы говорили про священную корову. Ну, например, в 2005 году расходы по статье «Национальная экономика» были 3,5% ВВП, сейчас почти 5% ВВП. 4,7% в прошлом году будет выше в этом. Да? Но государство не должно финансировать экономику. Собирать с нас всех налоги и повышать нам пенсионный возраст, чтобы вкладывать в какие-то прожекты, которые не дают роста и развития. Вот этот рост доли госрасходов на экономику привел к обнулению роста экономики. Давайте называть вещи своими именами. это дело инвесторов. Нужно привлекать инвестиции. Государство в экономику лезть не должно. Да? Ну, вы сами сказали про чиновников-силовиков. Это даже такой отдельный пласт, который я трогать не хочу. То есть вот уже вот чуть-чуть, значит, перевернуть эту корягу, и видно, что под ней копошится много всяких «но», которые вот эту линейную картинку про плохую демографию, что нельзя сбалансировать, это все говорят, что, да, ребят, ну просто посмотрите, вот сейчас Минфин делает релиз про рекордный профицит федерального бюджета, 1,4 триллиона только за 7 месяцев, будет двушечка по году, а у нас пошел расти фонд национального благосостояния 5 триллионов. Вот только уже профицит плюс ФНБ закрывают тему повышения пенсионного возраста лет на 10 вперед. Да, вот только два, не говоря уже про все остальное, что я перечислял. Поэтому, понимаете, да, проблема демографии есть, да, сбалансировать налогами на зарплату пенсионный фонд невозможно, но есть же куча других решений, но, может, мы обсудим их для начала.
Да, вот, Михаил Иванович, ну вот вам предложена концепция, что, собственно, делать, а вы как бы будете упорствовать или как-то конструктивно ответите на предложение Владимира Милова?
Какое? Сократить инвестиции?
К примеру.
Реальная потребность в инвестициях сейчас в инфраструктуру. Их никто в частном секторе не профинансирует. Даже в формате ГЧП все равно эти проекты на 70-80% финансируются государственными средствами. Это приоритет. Если инфраструктура не будет развиваться, не будет условий для инвестиций бизнеса и дальнейшего роста экономики.
То есть мост на Сахалин нужен, да?
Нужна инфраструктура для несырьевой экономики, которой у нас категорически не хватает.
Но там же полно всяких проектов очень странных, и они еще и засекречиваются, а потом как из такого
вот
волшебного мешка вываливаются.
Это выбора приоритетов. Реальные приоритеты – это несырьевая инфраструктура, которая долгие десятилетия в стране не развивалась. И это стоит очень недешево. Фонд национального благосостояния на это уже его не хватит. Более того, эти ресурсы еще выполняют резервные функции в случае, когда цены на них в очередной раз упадут, а они даже на нынешнем уровне далеко недолго могут продержаться. И в этом плане наличие резервных ресурсов тоже является очень важным условием более-менее плавного развития страны. Если бюджет, каждое колебание цен на нефть будет сжиматься, потом разжиматься, то будут страдать очень многие приоритеты, и экономический рост будет точно так же пульсировать, как и бюджет.
А что, есть экономический рост сейчас? По-моему, никакого экономического роста нет, кроме как в этих сводках Росстата, которые вот все новые и новые методики придумывают, как бы этот рост нарисовать.
Экономический рост есть, просто он небольшой. И он мог бы быть, конечно, выше, если бы не ситуация с санкциями. Эта ситуация довольно сильно ухудшает ожидания инвесторов и тормозит темпы экономического роста.
Как можно тормозить то, чего нет? Ну, я не понимаю.
Ну, может быть, в ваших глазах этого и нет, Михаил, но в моих глазах это есть.
В моих глазах есть рост цен, вот это точно.
Рост цен 2,5%. Он еще недавно был 15% в год.
Ой, ну, честно говоря, опять трудно поверить. Вот человек пойдет в магазин и скажет, ну, конечно, может быть, на овощи цены снизились, но на все остальное они растут. Бензин, посмотрите.
Вы знаете, Михаил,
если... Ну, бензин. Бензин не растут цены?
Михаил, если у вас вот здесь есть статистический калькулятор, который вот прямо у вас в компьютере перед глазами считает средние темпы роста цен, с учетом цен на бензин, с учетом скидок в розничных магазинах, с учетом падения сезонного цен на фрукты и овощи и все остальное, давайте покажите этот калькулятор, давайте обсудим. Если его нет, ваше мнение ничего не значит, потому что это методики расчета
на
очень больших данных.
Мнение народа в России вообще ничего не значит. Но есть опросы, есть ощущения людей, как они оценивают рост цен. Они его оценивают 10-12%, не в 2,5%, а в 10-12%. Я понимаю, что у нас 100 лет с экономистами одна и та же дискуссия. Нужно в эту корзину танки класть какие-нибудь и рост цен ВПК или нет? Понимаете?
Михаил, то, о чем вы говорите, это называется инфляционные ожидания. Это не измерение фактической инфляции, а то, как население и бизнес воспринимает эту инфляцию. Это совершенно разные вещи. Вот инфляционные ожидания – это та причина, по которой Банк России сейчас не опускает процентные ставки, потому что инфляционные ожидания пока близки к 8%, при том, что реальная инфляция всего лишь 2,5% годовых. Но вот эта вот разница между тем, как люди ощущают инфляцию, и тем, какая она есть на самом деле, это сейчас одна из серьезных проблем экономической политики. потому что она сдерживает возможности для более доступного кредитования экономики.
Хорошо, давайте про экономический рост,
да,
Владимир.
Смотрите, насчет, про инфляцию интересная тема, но я хотел вернуться к важному разговору про инвестиции в инфраструктуру. Это я вот слышу с конца 90-х годов, что государство там должно типа здорово инвестировать в инфраструктуру, и это даст там толчок, извиняюсь за выражение, значит, нашему экономическому росту. Да? Но, на мой взгляд, при нынешней абсолютно неэффективной системе государственного управления, которая ничего, кроме проедания капитала и разворовывания денег, генерировать не может, первое, на этот разговор надо ставить жесткий блок, потому что сколько в эту топку ни кинь, это все равно будет потрачено неизвестно куда. Вот я все время люблю эту цифру называть. У нас был в прошлом году рекордный объем дорожного фонда, 1,5 триллиона рублей за всю историю. При этом вводы дорог опустились до абсолютно смешных и постыдных исторических минимумов. Это где-то 200-300 километров федеральных автотрасс. И меньше 2000 километров.
То есть это неэффективность государственных компаний,
да? При Ельцине в 4 раза больше дорог вводилось в год по километражу, да, чем в прошлом году. При том, что расходы рекордные. И если посмотреть на бюджет Росавтодора, основная львиная доля, я думаю, все прекрасно поймут, идет на перманентные ремонты, которые начинаются уже через несколько месяцев. И вы понимаете, почему. И мы имеем эти вот газопроводы, загруженные меньше, чем наполовину. Я про Сахалин, Хабаровск, Владивосток. Вот эти вот огромные электростанции на востоке страны с коэффициентом использования мощности всего 30-40%. Да? Куча там 50 миллиардов долларов инвестиций в Сочи, который сейчас откатился по уровню экономических показателей ниже Краснодара и Новороссийска опять. И вся вот эта олимпийская история как бы схлынула и никакого импульса не дала. Да? Поэтому, понимаете, я вот после всех этих лет, я разговоры о том, что госинвестиции закачивают куда-то бюджетные бабки, дадут нам толчок в развитии, я категорически против абстрактной постановки вопроса. Только очень конкретно. Вот где эти инфраструктурные ограничения, которые действительно может расширить государство, и как конкретно это государство может эффективно это сделать? Вот если нет, то и доверия нет. Я думаю, что примеров перед глазами огромное. Вот эта вся тротуарная плитка, которую перекапывают, все меняют на асфальт, потом асфальт на плитку, это тоже проходит по балансу, как бюджетные инвестиции. И, например, в Москве бюджет на благоустройство превысил расходы на здравоохранение. Намного, кстати говоря, да? Где, какой импульс вот эти пустые тротуары вокруг нас здесь вот на Садовом кольце дают экономическому развитию? Но, Михаил Иванович, я при всем уважении, но это очень абстрактная постановка вопроса, в нынешней системе не работает, а вот отъем денег у пенсионеров вполне реальный, и резервов других для того, чтобы этого не делать, ну,
Владимир,
огромное количество.
Владимир, инфраструктуру вы, наверное, можете говорить абстрактно. Я этим занимаюсь профессионально. Мы оцениваем конкретные инфраструктурные проекты и даже сетевые решения, типа систем высокоскоростных железных дорог. И мы анализируем и затраты на них, и те эффекты, которые они приносят. Да, конечно, далеко не все проекты делаются эффективно. И это проблема не только России, это проблема большинства стран, в том числе Китая, Индии, тех, у кого есть задачи по массовому развитию инфраструктуры. И это часто делается с довольно большими потерями. Но здесь есть всегда возможности улучшить качество управления, прозрачность принятия решений. И многие меры, которые сейчас рассматриваются и продвигаются, мы просто профессионально с этим работаем, они позволяют этого постепенно добиваться. Но если вы хотите сказать, что цена потерь в эффективности вложений, причем далеко не катастрофических, такова, что мы не должны развивать инфраструктуру, это значит, мы отказываемся от одного-двух процентов экономического роста в год, который на самом деле точно так же распространяется и на рост заработных плат, и на рост пенсий. Не будет этих 1-2% роста в год, не будет дополнительных 1-2% роста пенсий и не будет 1-2% роста заработных плат. А про инфраструктуру, пожалуйста, не обижайте. Это очень серьезная тема для нас.
Хорошо, и развитие страны не будет возможно без развития инфраструктуры. Я так понимаю, Михаил Иванович, ваша позиция такая, знаете ли, что есть определенные политические ограничения. Да? Внешняя политика агрессивная путинского режима, да? Аннексия Крыма и то, что привело к санкциям. Мы это изменить, то есть вы это изменить не можете, а значит, надо вести линию вот, ну, как это сказать, малых дел, да, в рамках того, что дадено.
Хорошо, Михаил, тогда встречный вопрос. А чем отказ от повышения пенсионного возраста изменит российскую внешнюю политику? Если мы от внешней политики, то, во-первых, я не специалист, пригласите кого-нибудь еще и поговорите. А во-вторых, какое отношение к этому имеет пенсионный возраст?
Какое отношение к этому имеет пенсионный возраст?
Сейчас, вот, если можно, Михаил, я вернусь к инфраструктуре, потому что я тоже не то чтобы там я как-то далеко от этого стоял. У меня дома есть где-то благодарность от бывшего министра транспорта Франка, который, кстати, тесть дочки Геннадия Тимченко, да, за работу над транспортной стратегией лет 15 назад. Да. Так вот, я просто, Михаил, как профессионалу вам хочу задать вопрос. Ну, во-первых, про высокоскоростные железные дороги, ну, два вопроса. Первое, ну, мы слышим кучу разговоров об этом, но в международном понимании высокоскоростных дорог в России так и нет, если говорить о скорости от 300 км в час и выше. У нас все, что есть, это 250, да, это как бы первый вопрос. И второе, а не проще ли демонополизировать авиацию, допустить туда частный сектор, ну, потому что никто же не ездит в Америке на высокоскоростных магистралях из там Вашингтона в какой-нибудь Ралей-Дюрем, там, в Северную Каролину. Все летают на самолете, потому что это дешево и доступно, да. Может быть, инфраструктурные ограничения, вот не обязательно их вливать какими-то триллионами госбабок и расшивать, а может быть, просто элементарно некоторые секторы подумать, как демонополизировать, создать там конкуренцию, привлечь частный капитал и только в последнюю очередь думать о том, чтобы деньги налогоплательщиков туда вбухивать. Вот два вот этих вопроса. Где высокоскоростные железные дороги и нет ли других способов инфраструктурного ограничения расширить?
Правильные вопросы, Владимир. Высокоскоростных железных дорог нет, потому что в них боятся вкладывать деньги. Это действительно так. У властей психологический барьер. Это кажется очень большими проектами. Они боятся утратить контроль над расходами по ним. И это правильное опасение. На самом деле они в русле того, чего вы тоже побаиваетесь.
Ну, чемпионат мира по футболу с точки зрения пиара он лучше выглядит, конечно.
С точки зрения пиара, может быть, и да. Но с точки зрения последствий для экономики крупнейших городов России, разница между железнодорожным сообщением и авиационным очень большая. Дело в том, что в России крупнейшие города, которые очень важны для поддержания деловых и прочих связей между собой, они расположены немножко на других расстояниях, чем в Соединенных Штатах. Например, восточное побережье в Америке, оно просто утыкано крупными городами, и люди там перемещаются по-разному. Часто ездят на автомобиле, ну, иногда на самолете. Но проблема в чем? В России крупнейшие города, для которых очень важна двухчасовая транспортная доступность, чтобы они превращались в единые рынки. Без этого производительность падает во всех городах, которые изолированы друг от друга. Так вот, двухчасовая доступность с помощью авиации в России не может быть обеспечена. По одной простой причине. Это доступность от центра до центра города. Когда у вас расстояние между городами от 400 до 700 километров, вы полтора часа тратите на то, чтобы сесть в самолет, потом он летит где-то 40-50 минут, потом вы полтора часа еще тратите, чтобы добраться до центра города. При скоростном железнодорожном сообщении 300 км в час вы это расстояние покрываете за 1,5-2 часа от центра до центра. В этом особенность России. Это наша география. Но действительно, с точки зрения капитальных затрат, скоростные железные дороги гораздо дороже. Но когда мы считаем, как это влияет на производительность, мы используем наши российские зависимости, откалиброванные на чувствительности наших российских предприятий по отраслям к расстоянию от центров крупных агломераций. И у нас получаются эффекты, в несколько раз превышающие стоимость вот этих
скоро
вот дорог.
Скоро будет один город, Нью-Москва, а все остальное будет, знаете.
И это как раз
сказать
очень плохо. Это будет именно так, если у нас не будет хороших коммуникаций для пассажиров,
это будет,
прежде всего,
это
между
будет
крупными городами.
Не из-за транспортной проблемы, а из-за того, как устроена налоговая финансовая система в России. Я все-таки хочу вернуться к теме, вот ушли от этого вопроса, про связь внешней политики и так называемой пенсионной реформы. Владимир, есть что-то
сказать? Колоссальная связь, потому что когда у нас все-таки было некое подобие такого осязаемого экономического роста, вот по окончании кризиса 2008-2009, мы как-то начали чуть-чуть вновь расти. Да? Ключевым фактором, который на это работал, это был приток капитала в виде, прежде всего, кредитов западных, и тогда общий кредитный портфель наших корпораций и банков, внешних займов, он вырос где-то там с 500 до 700, грубо говоря, миллиардов долларов. Да? Благодаря санкциям мы сейчас от внешних рынков капитала отрезаны, занимать новые деньги не можем. Падение вот этого кредитного портфеля за 4 года составило там порядка 250 миллиардов долларов. Новый капитал привлекать мы не в состоянии. Это сейчас вот еще американцы готовят всякие новые санкции против наших финансовых институтов, там примут, не примут, сейчас можем обсудить, но да. Очевидно, это связано с внешней политикой. Да? Вот. И, конечно же, на фоне, когда мы отрезаны от внешних рынков капитала и этот фактор остается на неопределенный период, то, что Путин внешнюю политику менять не собирается, ну, конечно, это вредит росту. Это вредит развитию экономики, росту благосостояния, росту зарплат, в том числе росту тех же отчислений в пенсионный фонд. Связь, на мой взгляд, с геополитикой здесь такая довольно очевидная и прямая. Я, можно, добавлю все-таки про высокоскоростные дороги.
Вы увлеклись темой.
Это важно, да, потому что, вот, Михаил, я категорически здесь против. Мы уже 20 лет с лишним, на самом деле, мусолим вот эту тему неких абстрактных государственных инвестпроектов. Пока что ни одного успешного государственного инвестиционного инфраструктурного проекта в нашей истории, в общем-то, реализовано не было. В значительной степени те проекты, которые были, они дали дикий перерасход средств, коррупцию, обогащение всех этих близких к Путину олигархов и омертвленный капитал, который недостаточно эффективно используется. Вот я считаю, что нужно поставить блок здесь на дальнейшее. То есть рассуждение про отличные инвестиции, значит, в высокоскоростные железные дороги – это классно. Но с учетом того, что за 20 лет уже багажа, который накопился, ребят, вот может тут хватит, да, и давайте поищем какие-то все-таки другие решения, которые не будут связаны с таким массовым вбухиванием денег налогоплательщиков, при том, что результаты, которые мы видим уже перед глазами, ну, без слез на это невозможно.
Ну, смотреть. Вот власти ищут другие решения. Знаете, они хотят взять у крупных компаний сейчас деньги и направить их, я не знаю, на что они там захотят, на эти майские указы, или, может быть, на высокоскоростные магистрали, может быть, на мост на Сахалин.
Мост на Новую Землю.
Михаил Иванович, как вы относитесь к инициативе товарища Белоусова?
Отрицательно.
А почему отрицательно?
Ну, очень просто. Давайте посмотрим на экономику тех секторов, которые, как бы, в понимании авторов этой идеи, имеют избыток ресурсов, сверхприбыль, и потому эта сверхприбыль может быть изъята, как в нефтегазовом секторе. Реально ситуация у сталелитейных компаний, у угольных компаний, да и в алюминиевой отрасли у Дерипаски далеко не такая радужная. Сейчас, конечно, Лисин мог стать наиболее богатым человеком России, и он владеет металлургическими активами, но эта конъюнктура и по стали, и по углю очень-очень неустойчива. Обе этих отрасли зависят от ситуации на мировых рынках, от цен на мировых рынках и от возможности продавать избыток продукции на мировые рынки. Там сейчас ситуация очень неприятная. В Китае в результате торможения инвестиционного роста и переключения экономики Китая на рост потребления возникло избыточные металлургические мощности на 500 миллионов тонн. Этой сталь сейчас Китай сократил часть устаревших мощностей, но все равно там присутствует избыточное реально существующее производство на 200-300 миллионов тонн. Это сопоставимо с объемами российского производства стали. Эта сталь в любой момент может вылиться на мировой рынок. Если она туда попадет, цены на сталь упадут. И вся эта сверхприбыль российских компаний, она обратится в ноль, она превратится в убытки. С углем ситуация примерно похожая. Сейчас произошел временный рост цен на уголь на азиатских рынках из-за изменения конъюнктуры в Китае. Китай закрывает свои собственные угольные шахты, но при этом сделал это настолько резко, что возник дефицит угля для генерации на китайских станциях. И он его покупает в России. Временно произошел всплеск цен, растут поставки, но эта ситуация очень недолговечная. Китай сделал выбор ухода от угольной генерации в пользу газовой. Пик потребления угля в Китае уже пройден, и в достаточно близкой перспективе Китай будет сокращать импортные закупки. Больше Россия свой уголь продавать некуда. В Европе потребление угля не растет. Единственная страна, которая будет еще наращивать долгое время потребление и импорт угля, это Индия. Но в Индию, к сожалению, российский уголь не довезти. Транспортное плечо слишком большое. Туда идет австралийский и индоиндийский уголь. И в этой ситуации обе отрасли реально стоят перед перспективой снижения цен, снижения продаж и снижение прибыльности. Вот в этих условиях говорить о том, что они настолько богаты, как нефтегазовые отрасли, что можно изымать рентные платежи и делать это даже регулярно, на мой взгляд, просто нереалистично. Другая ситуация.
Есть какие-то дополнения?
Да, во-первых, я хочу сказать, что вот за эту, ну, то есть помощник президента Белоусов предложил поднять больше, чем на 500 миллиардов рублей налоги на металлургов, химиков и угольщиков, но в итоге за это заплатим так или иначе мы через рост цен на их продукцию, а в целом я категорически против того, чтобы какой-то дядя из правительства там с лупой лазил по бухгалтерии компании и искал у них лишнюю прибыль.
Потому список что, конкретный, да, он да, же не предложил налог.
Потому что, скажем, в нефтегазовой отрасли есть очевидная рента, там очень низкие издержки производства, но большие мировые цены. А вот здесь какая-то конъюнктурная рента может быть, но такой подход категорически не стимулирует компании вообще зарабатывать. То есть государство, наоборот, должно стимулировать их зарабатывать больше прибыли, чтобы больше вкладывать в модернизацию производства, наращивать... там, создавать рабочие места и наращивать оплату труда, платить дивиденды и способствовать ликвидности финансовых рынков и, кстати, доходам пенсионных фондов, которые будут в эти компании вкладывать. Да? То есть надо компаниям создавать стимул больше прибыли и больше платить налога на прибыль. Да? А когда будет дядя из Госплана, значит, лазить у них по их балансам и выискивать какой-то лишний жирок, ну что они будут делать? Они будут эту прибыль занижать, выводить ее в те же самые офшоры. У нас, кстати, рекордный опять очередной отток капитала за 7 месяцев, который превысил бюджетный, больше чем в два раза превысил бюджетный прогноз, который содержится в нынешнем бюджете, который был на весь год. Да? То есть они 7-10 миллиардов прогнозировали отток, а уже больше 20 по 7 месяцам. Да? Это все, то есть будет нарастать неэффективность, экономика будет менее прибыльной, будет больше денег выводиться. Ну, конечно, с таким подходом, как у президентской администрации, никакого экономического роста мы не увидим еще очень долго. Ну, да. Вообще, надо поставить красную черту и сказать, что нам надо запретить разговаривать о повышении налогов. Особенно
ну,
в той...
как подняли уже налоги, НДС подняли.
И надо отменить это назад, потому что у нас перекормленный бюджет, о чем свидетельствует профицит нереальный, например. Да? Что такое профицит бюджета? Это лишние налоги, которые изымаются из экономики, которых даже расходов запланированных на них нет. И теперь думают
вот,
и чешут репу, что с ними
было
делать.
Пустить.
Так вот, никакого повышения налогов, это надо просто запретить вообще разговоры об этом.
Хорошо, а вы, Владимир, не с Навальным не это, же предлагаете, что Белоусов взять деньги из... нефтегазовых компаний, их дивиденды, и пустить на покрытие дефицита пенсионного фонда?
Во-первых, мы эти деньги уже сегодня берут, да, только их тратят по-другому, а мы просто предлагаем целевым образом их направить в капитал пенсионного фонда. И, кстати, мы не первые это придумали. Я так понимаю, что Михаил Игоревич с этими предложениями выступал достаточно давно, да, чтобы государственное имущество работало на пенсионный фонд. Вот было бы интересно его комментарии услышать. Да? То есть мы не предлагаем забирать ничего нового, кроме «Газпрома», потому что «Газпром» платит примерно в 4 раза меньше налогов, чем нефтяники, и это несправедливо, там рента лишняя есть. Да? Но в целом мы просто предлагаем эти деньги, которые тратятся сегодня черт его знает на что, на содержание вот этой всей путинской олигархии, да, мы предлагаем направить это в пенсионный фонд.
А вы против, Михаил Иванович, норвежского варианта, условно говоря, в России? Почему это нельзя сделать? Почему надо обязательно в жесткой такой манере ограбить несколько миллионов человек, вот как это запланировано сейчас?
Ну, у нас количество ресурсных активов на душу населения во много раз меньше, чем в маленькой Норвегии.
Ну, а воруют во много раз больше.
Может быть, воруют и больше, но проблема главная не в этом. Норвегия маленькая страна, а ресурсов у нее пока очень много.
Но
и это позволяет создать очень большой энерго- и нефтегазовый фонд. В России, конечно, такой большой нефтегазовый фонд в расчете на душу населения, как в Норвегии, создать нельзя. У нас гораздо меньше ресурсов на душу населения.
А что, пытаться страна нельзя, большая, пополнять но... нельзя? Пенсионный фонд этими ресурсами. Сейчас же де-факто пополняют из государственного бюджета. Сделать это законом.
Вот у нас ресурсные фонды были созданы, резервный фонд. Мы его потратили в кризис.
Но я его не тратил, его потратила власть все-таки.
Да, но в кризис 2008-2009 года он в значительной мере был потратен на стабилизацию потребления населения. Тем не менее. И даже такого фонда, вот эти наши резервные фонды, резервный фонд национального благосостояния, в лучшее время достигали примерно 15% ВВП. В Норвегии он, по-моему, близок к 80% ВВП. Это совершенно другие масштабы. И эти 15% ВВП – это реально на 3-4, может быть, 5 тяжелых кризисных лет. которые в России раз в 10-15 лет будут случаться. Мы по-прежнему зависим от нефтяной конъюнктуры. Создать большой фонд, при котором все будут жить, как имели на печи, по щучьему велению, по моему хотению, к сожалению, в России невозможно из-за того, что гораздо меньше ресурс на душу населения.
Я хотел вас тогда спросить. Вот вы, когда говорите, что без повышения пенсионного возраста невозможно, да, а люди-то считают, что это такая афера по ограблению их. Но вот вы что считаете, что это вы теоретически за повышение пенсионного возраста? Или сама схема сегодняшнего пенсионного, повышения пенсионного возраста вы считаете вполне нормальная, оправданная, вот именно в таком варианте ее и надо проводить?
Ну, вы знаете, Михаил, схему можно существенно изменить,
можно
сделать
или нужно?
Повышение пенсионного возраста более плавным. Можно даже отложить, допустим, перенести на более поздний срок целевые уровни максимального пенсионного возраста, который предполагается. Небо на землю от этого не упадет. Но те, кто говорят о том, что нужно все это переделать, технические решения плохие, мы ведь понимаем, что они хотят просто не повышать пенсионный возраст. А вот этого ни в коем случае делать нельзя. Демография такова, что все равно это придется делать. Чем позже это начнем
вас
делать.
Опровергают.
Демографы не опровергают. С демографами мы очень тесно сотрудничали все время. Я эти вопросы анализировал еще, когда мы готовили первые пенсионные реформы в конце 90-х годов. И тогда уже стояло на повестке повышение пенсионного возраста. Чем позднее это будет делаться, чем жестче это придется делать. Более того, скорее всего, в условиях хронического кризиса бюджетной системы. То, о чем говорит Владимир, оптимизация бюджетных расходов, более эффективное управление затратами, борьба с коррупцией, все это надо в любом случае делать. Но пенсионные затраты настолько масштабны в перспективе, что просто вот отделаться какими-то мягкими маневрами не удастся. Есть такие вещи: каждый должен родиться, каждый болеет и каждый умрет. Мне не нравится, я хочу, может быть, жить 1000 лет, но я знаю, что я умру. И с пенсионным возрастом эта проблема такая же, она связана с социальными проблемами жизни, смерти, старения населения. И ничего мы сейчас с этим не можем поделать, мы не можем отменить эти проблемы.
Ну, то есть, подождите, получилось так, что страна проела ресурсы, да, за время путинского правления. Вот этот золотой дождь вылился в карманы замечательных людей, вроде председателя Госдумы Володина, который там на маму записал 10 фирм, и, как выяснил Навальный, там только что на нее квартиру там 400 метров в элитном доме оформил, да? А теперь все остальные, кто, в общем, то ли был обманут, то ли терпел, они должны за это заплатить, да? Ну, почему нельзя использовать те же нефтегазовые ресурсы, чтобы вот эти вот тяжелые годы, как вы сказали, да, нас ждут 5 тяжелых кризисных лет, чтобы они стали менее тяжелыми, чтобы вот эта вот реформа, которую вы, судя по всему, действительно поддерживаете в самом жестком варианте, как я вас понял, была, так сказать, более мягкой, чтобы это не выглядело как ограбление каждого, кто подошел вот к этому рубежу пенсионного возраста.
Михаил, я, честно говоря, думаю, действительно, вот эти предложения по повышению возраста можно смягчить, но я не верю, что от этого отношение населения к этому изменится. Если мы сейчас проведем референдум, мы знаем ответ. 80% скажет: никаких. Категорически никаких, даже самых маленьких шагов по повышению пенсионного возраста в стране быть не должно.
Ну, вы знаете, что это в стране невозможно провести референдум, что людей обманывают, когда им говорят, что мы проведем референдум, коммунисты, например. Политически это не должно сделать.
Вот по этому вопросу, на мой взгляд, референдум неуместен.
Почему?
Потому что это вопросы, которые связаны с демографическими.
А вы знаете, что были такие референдумы в вполне нормальных развитых странах?
Может быть, и
люди
были.
Принимали
там,
такие
где
решения.
Отношение людей к этим проблемам немного более спокойно.
Но они заставляли свою власть идти тем путем, которого хочет большинство. Если большинство хочет этого пути, почему надо изнасиловать от имени узкой неолиберальной или там какой-то еще бюрократической элиты большинство населения страны?
Вы знаете, Михаил, ни я, ни кто бы то ни был из тех, кто считает необходимым повышение пенсионного возраста, от этого не выиграет и не получит ни копейки. Я точно так же выйду на пенсию позже, как и другие, когда будет повышен пенсионный возраст.
Я не сомневаюсь.
Здесь речь идет о перспективах развития страны. И очень большие ставки, потому что пенсионные расходы очень велики, они будут расти значительными темпами. Речь идет только об этом.
Понятно. Так возражение что... Владимира Милова, который рвется.
Не столько возражение, сколько вот еще раз. Нам все время предлагают такую линейную логику. Вот нависает огромная демографическая проблема, и думать только об этом. Друзья, ну вот еще раз, посмотрите по сторонам. Если вы увидите массу всего интересного. Вот первое, давайте конкретно. Я вам сказал про цифры. Примерно треть пенсионного бюджета пенсионного фонда идет сегодня не на выплату пенсии по старости.
Но не сказали на что.
А на выплату пенсии по инвалидности и потере кормильца. У нас какие-то дикие цифры ежегодного роста получателей и жертвам, кстати, радиационных и техногенных катастроф. Да? У нас постоянно растет число получателей пенсии. По этим статьям в последние годы там был такой заметный рост. Мы здесь об этом уже говорили в этой студии. Да? Так вот, инвестировать в медицину, улучшать экологию, не вторгаться в соседние и не очень соседние страны, чтобы там гибли люди, получали ранения и платить им пенсию по потере кормильца. Тут очевидная
связь. Так еще и санкции за это следуют, за вторжение.
Еще и санкции за это следуют. Снизить аварийность на дорогах. Это же все, это не стоит каких-то космических денег. Да? Бороться с преступностью, чтобы мы не были в числе лидеров европейского мира там, по убийствам и так далее.
Вы сейчас невольно перечисляете приоритетные национальные программы, а не об этом.
А когда они реализовываться будут? Я эти программы помню еще там с
четверть
века назад. Да какие они медведи? 100 лет назад.
Количество закрытых больниц
Но
надо назвать.
Качественного скачка здесь нет. И вот, собственно...
Подождите,
Михаил, сейчас я закончу. Да, ладно, значит, смотрите. Да, ага. Вот вы сравниваете с развитыми... Все время сторонники пенсионного возраста сравнивают с развитыми странами, где пенсионный возраст выше. Но там же с 60-х годов прошлого века продолжительность жизни очень плавно повышалась, а не как вот у нас ходила туда-сюда. И как раз там другое состояние здоровья населения, другая ситуация с безопасностью и аварийностью, просто качественная другая экологическая обстановка. Вот что надо делать-то тогда. И политический разговор о пенсионном возрасте перейдет, как вы говорите, в более спокойную плоскость. А у нас что? Вот был сейчас скандал на этой неделе, когда Михаил Крутихин пошел в Сбербанк, и в 71 год ему не открыли новую кредитку.
А с 65 не открывают.
Сбербанк подтвердил официально Навальному в Твиттере, что с 65 они больше не открывают новых кредитных карт.
Это говорит, то есть относятся к людям как к трупам.
Это говорит о том, что рынок оценивает реальную, не бумажную продолжительность жизни, а настоящую. Вот так. Не в 70 сколько-то там лет, как нам власти описывают, а в 65 лет. Крупнейший государственный финансовый институт оценивает реальную продолжительность жизни, после которой запредельный риск смерти наступает. Да? Ну, как это можно с Западом сравнивать? Ну, давайте проведите реформы. Кстати, Михаил, это не очень дорого стоит, я хочу сказать. В здравоохранении, в экологии, в безопасности, в полиции, в борьбе с преступностью это не очень дорого стоит, но вы получаете качественный скачок в улучшении здоровья населения, резкое снижение потребностей в новых пенсиях по инвалидности, потере кормильца и жертвам всяких катастроф техногенных и так далее. Далее, да? И у вас вы сразу получаете огромную дополнительную возможность для того, чтобы вот эту демографическую нагрузку как бы немножко ослабить,
Владимир,
и не было такого напряжения.
Замечательное предложение, двумя руками за. Да. Я за то, все то, о чем вы говорите,
за
это
все
делать.
Хорошее.
Да. Но давайте посмотрим на те страны, где это хорошее есть. Страны ОСР, даже страны со средним уровнем дохода. В подавляющем большинстве этих стран, практически во всех, пенсионный возраст начинается от 63 лет. Понимаете, вот
так
это
он
улучшение...
Когда начал начинаться-то?
Улучшение
когда
демографии.
Людям улучшили их,
да,
благосостояние.
Сначала одно, потом другое.
Все,
утром стулья, вечером деньги.
Происходит вот параллельно.
Но в России сначала заберут деньги.
И повышается пенсионный возраст. В России продолжительность жизни растет нон-стоп 14 лет. Она растет больше, чем по полгода.
То есть пришло время грабить, я понял.
Это не пришло время, а это реальное. Любое увеличение продолжительности жизни пожилых людей означает, что надо искать деньги для того, чтобы платить им
достойные
пенсии.
Только рабочих мест для них нет.
Смотрите, вот два слова про продолжительность жизни. Да, потому что первый момент, который у нас всегда не учитывают, это то, насколько у нас плохое здоровье населения в пожилом возрасте. То есть вот сейчас ключевая проблема, что в 60 не то что не берут, а люди просто не могут работать. Вот большинство, например, левадовский опрос июльский, посмотрите, 60% говорят, что они вот в этом повышенном пенсионном возрасте не смогут найти работу из-за здоровья, прежде всего, а даже не из-за проблем с рынком труда. Так вот, как раз на Западе здоровье последовательно улучшалось, люди в 60 чувствуют себя хорошо, и власти говорят, ну, ребят, ну, давайте повышать пенсионный возраст. У нас сейчас предлагается ровно обратное. Ничего не сделать для увеличения здоровья, это раз. и обменять это просто на то, чтобы изъять социальные обязательства. И второе про продолжительность жизни. Посмотрите, как она у нас ходила вот туда-сюда вслед за всеми нашими экономическими кризисами. Вот я утверждаю, и можем прям
смертность в Москве увеличилась.
Можем поспорить вот в эфире, что следствием данные. Вот этого последнего кризиса затяжного, когда 4 года подряд падают и не растут доходы населения, она пойдет опять вниз.
Смертность увеличилась.
Она пойдет опять вниз. И брать за чистую монету вот некий рост продолжительности жизни бумажный, который накопленным итогом за вот эти вот 15 лет, когда часть из них был экономический рост, да, мне кажется, это неправильно. Надо смотреть на последствия нынешнего кризиса. Уверен, они будут ужасными. И нельзя вот эти цифры, основанные на прошлых достижениях, экстраполировать на будущее. Сейчас она пойдет валиться опять, вот посмотрите.
Но пока, к сожалению, Владимир, к счастью, Владимир, ваши слова не совсем подтверждаются реальностью. Пик экономического кризиса, точнее, наибольший провал, пришелся на 16-17 годы. В эти два года продолжительность жизни выросла на год. Она продолжала расти, несмотря на спад доходов.
Так это с лагом идет.
Несмотря на то, что люди испытывали трудности. Сейчас этот пик сложностей пройден. Если мы посмотрим на реальные заработные платы, они сейчас на 5% выше, чем они были в какой-либо из самых высоких пиковых значений в предыдущей истории.
Поспорим в эфире. В ближайшие 12 месяцев мы увидим снижение продолжительности жизни.
Хорошо, давайте мы сейчас послушаем все-таки людей. Мне кажется, что интересно их отношение. Я вот видел, сегодня опять были акции протеста в нескольких городах по поводу так называемой пенсионной реформы, да, и повышения пенсионного возраста. Эти акции продолжаются, их планируют разные политические силы. Готовы ли люди в них участвовать?
Можете ли вы пойти на акцию протеста против повышения пенсионного возраста?
Если бы было время, прошел бы.
Наверное, пошла бы. Не хотелось бы, чтобы пенсионный возраст повышали. И хотелось бы, чтобы хотя бы профсоюзы что-то сделали в защиту граждан. Для этого профсоюзы и нужны.
Я не хожу на акцию протеста. Реформ мне хватило, поэтому я с ними теперь не борюсь. С пенсионной реформой бороться бесполезно. У меня два высших образования. Не могу понять, сколько я денег буду получать на пенсии.
Затрудняюсь сказать, не знаю.
Я не пошел. Пенсионный возраст повысят. И то есть, если не повышать пенсионный возраст, конечно, понятно, что и нам скоро там всем это на пенсию. Но то у нас будет очень маленькая пенсия. Поэтому надо как-то это пережить и с этим жить дальше.
Я не вижу смысла. Я уверен, что и так поднимут.
Наверное, пошла бы. Получается, на 8 лет увеличивают. Это страшно. А когда жить-то? Отдыхать-то когда?
Я, естественно, как и все, против этой пенсионной реформы, но на митинг я не пойду. Я уезжаю за границу.
Скорее, да, чем нет. Пенсионный возраст в Советском Союзе устанавливался именно на основании каких-то медицинских данных, на основании каких-то научных данных. А тут получается, что с бухты-барахты приняли пенсионный возраст 65 лет. И еще объясняю тем, что ну как это здорово, как это замечательно. Меня как бы это немного не устраивает.
Я никогда в жизни не собиралась жить на пенсию. Я, в общем-то, предприниматель, фрилансер. Зарабатываю достаточно, чтобы иметь свои накопления. Но, тем не менее, я бы пошла. Я крайне этим возмущена. И в сетях возмущаюсь, и как бы среди своих. Потому что, конечно, это просто грабеж.
Я хотел Михаила Дмитриева спросить. Ну вот когда-то вы вместе с социологом Белановским предсказывали крупные протесты, там, и эти прогнозы, так сказать, реализовались, да? Это было связано с выборами, там, 11-12 год и так далее. А что сейчас? Я не знаю, продолжаются ли ваше сотрудничество и исследования. Вот что сейчас? Каково ваше ощущение? Вы же видите настроение публики, есть социологические опросы разнообразные. Протест этот растет ведь?
Мы как раз непосредственно после президентских выборов, буквально за полтора месяца до объявления о повышении пенсионного возраста, провели вместе с Сергеем Белановским поисковое исследование. Как обычно, мы используем не количественные опросы, которые немножко с запозданием реагируют на изменения настроения, а фокус-группы и методы психологического тестирования, которые иногда позволяют чуть заранее выявить симптомы перелома в массовых настроениях. Вот я должен сказать, что на этот раз мы получили результаты, которые были неожиданны для нас самих. Они очень сильно поменяли наше представление о тенденциях в массовом сознании сейчас. То, что мы узнали, оно отнюдь не является стопроцентно доказанным и очевидным, но мы увидели признаки серьезных перемен в массовом сознании. Как неудивительно, вот этот всплеск протестности наши фокус-группы не показали. Наоборот, исследования, которые проводились в том числе в весьма отдаленных районах и в крупных городах, они показали отсутствие каких-либо агрессивных тенденций, сильного негативизма в отношении власти, сильная аполитичность, нежелание участвовать в протестных акциях. Для нас тоже было довольно удивительно то, что вот эти протесты достигли довольно высокой интенсивности даже в летний период. Более того, нас удивил и такой скачок в протестных намерениях по опросам населения, потому что готовность участвовать в политических протестах внезапно в июле подскочила до уровня, который соответствует примерно периодам массовой активности 2011 года и 2005 года, когда была монетизация льгот. Но то, что мы увидели, на самом деле в некотором смысле предвосхитило то, что произошло после объявления о повышении пенсионного возраста. Мы обнаружили три существенных изменения в массовых настроениях. Первое – неожиданный резкий скачок запроса на перемены. Внезапно у людей, у наших респондентов проснулся аппетит к риску. Мы, в частности, людям показывали психологический тест. Такая вот дорога кривая, которая идет медленно, идет к какой-то светлой цели, улучшению жизни, но она идет сильно в обход. И есть некое непонятное пространство, поросшее травой, там может быть болото, где человек может утонуть. Людей предупреждают. Но вот как бы люди предпочли пойти? Покажи мы такой тест лет 5 назад, то большинство бы сказало, нет, конечно, мы не хотим рисковать, мы пойдем вот этой спокойной, тихой, ровной дорогой. Сейчас большинство респондентов, порядка 70, нарисовало прямую линию через болото. По опросам Левада-центра произошел в этот же период резкий скачок. Если желание, запрос на решительные и быстрые перемены в августе прошлого года предъявляло порядка 40% людей, то сейчас, в мае этого года, их оказалось уже большинство, больше 50%. То есть аппетит к риску и запрос на изменения резко возрос. Это первое изменение. Второе было связано с тем, что долгое время мы наблюдали в наших материалах желание людей или ожидание людей от того, что их проблемы могут быть решены сильным лидером, которому люди были готовы дать практически неограниченные полномочия.
Ну и дали.
Таких людей было довольно много. А сейчас в нашем последнем исследовании мы обнаружили любопытную картину. Когда мы спрашивали людей, вот вопрос, что может помочь решить ваши проблемы? Либо вы даете неограниченные полномочия некому лидеру, просите его решить эти проблемы и ожидаете улучшений, либо, может быть, это некая национальная идея, либо же это справедливость. Вот 80% респондентов сказало, что они считают ключевым приоритетом справедливость. Все остальное вытесняет все другие мотиваторы или способы решить проблемы, они вытесняются. Запрос на справедливость очень похож на то, что привело Дональда Трампа в Америке на пост президента. То, что мы наблюдали на выборах во многих европейских странах, это гораздо меньше запрос на процессуальную справедливость, грубо говоря, равенство всех перед законом. По опросам в основном люди понимают справедливость как равенство доходов, перераспределение доходов и так далее и тому подобное. Вот этот запрос, он оказался очень акцентирован. Ну и последнее, это то, что психологи называют локус контроля. До недавнего времени у населения преобладал так называемый внешний локус контроля. Люди считали, что их проблемы зависят, решение их проблем зависит не от них самих. В этом кто-то виноват или кто-то будет решать эти проблемы. Люди были не самостоятельны. В новом исследовании мы обнаружили, что порядка 70% людей считают, что корень решения, ключ к решению проблем – это они сами. Причем удивительно, не только в крупных городах, где там студенты, профессура, даже в каких-то маленьких провинциальных городах люди говорили так. Это очень сильные перемены. Из них могут вытекать очень серьезные следствия. И то, что повышение пенсионного возраста попало на такой, возможно, серьезный перелом тенденции, могло создать очень такую мощную гремучую смесь.
Вот я и хочу понять, если такая есть гремучая смесь, а я подозревал, что она есть, почему же Владимир Путин идет вот в лоб против настроения народа? Да? Кто ему советует и зачем ломать то, что можно не ломать? Владимир, что
ну, смотрите, есть некая логика системы. Они не привыкли делиться своими доходами с населением. Они, грубо говоря, хотят продолжать их тратить на себя любимых. Вот у Путина было очевидно несколько выборов, да, перед вот этим решением по пенсионному возрасту. Первое, вот копить кубышку или нет, и куда резервы тратить, да, которые финансовые сегодня есть. Второе, это оптимизировать бюджетные расходы и, грубо говоря, отнять у своих. У силовиков, у Ротенбергов там и так далее. Да? Совершенно очевидно, вот это из бюджетных проектировок минфиновских на следующий год, которые мы видим, что они на себя расходы резать не хотят. Копить кубышку для них это является приоритетом. А у кого мы будем резать, это вот те, кто меньше всего будет сопротивляться, кого мы просто можем физически нагнуть. И я думаю, что они еще переоценили вот этот свой эффект 80%. У них там эйфория от этого. Они считают, они это за чистую монету принимают. Они считают, что все.
В смысле,
это,
то, что за Путина
мы теперь можем все. Нет никакого сопротивления. Там все и так за нас, и все это проглотят. И они делают, кстати говоря, хотя даже их опросы показывают обратное, вот это немножко совпадает с тем, что Михаил говорил. Вот помните, был такой нашумевший опрос в ЦИОМ, который опубликовали в момент инаугурации Путина и внесения кандидатуры Медведева на премьера в начале мая. Примерно две трети людей, при всем том, что поддержка Путина и так далее, но обозначали, что они хотели бы какой-то очень серьезной корректировки курса. Даже не то, что они могут сформулировать как, но явно им не нравится статус-кво, они хотели бы от него действительно уйти. Да? И власть в этой ситуации продолжает наносить удары. То есть первое, я считаю, что очень большим плевком в лицо и фактором, вызвавшим разочарование, было назначение кабинета Медведева в том виде, как он был назначен. Все те же старые лица, без существенной ротации, усиление вот этих фискалов минфиновских, которых не любят. Да? То есть никакого фактора перемен. И второе, конечно, вот эти объявление о пенсионном возрасте. Ну, это разрыв базового положения социального контракта.
Когда Володин говорит, идите на спортплощадки, это выглядит как издевательство.
Как это оскорбительно делается с точки зрения пропаганды. То есть, главное, мне кажется, это дикая их ошибка, что они пытаются сейчас по телеку изображать пенсионеров такими нахлебниками, да, которые типа сидят на шее, а люди возмущаются, говорят, да как же так, да мы же всю жизнь горбатились, платили эти налоги, платили эти взносы, ну какие же мы нахлебники, да? Или вот эти вот разговоры про спортплощадку и так далее, при том, что все знают, в каких вредных условиях труда у нас многие люди в регионах работают, какая плохая медицина, экология, ну мы уже говорили. То есть вот мне кажется, что власть просто сама после переназначения Путина начала наносить удары вот по этой как бы якобы идее своей сверхпопулярности. Эта популярность Путина была очень кондициональной, обусловленной тем, что люди надеются, что он что-то для них сделает лучше. А он лучше ничего не собирается делать. Начинает делать только хуже. Экономика никуда не двигается. У людей еще что-то отбирают. Ну, Россия инертное общество. Но здесь, на мой взгляд, очевидно, что процесс пошел.
Ну, понятно. Коммунисты зовут на свои митинги, а Навальный зовет на свой митинг.
А это не так важно, потому что это в любом случае. Вот вспомните, 2011-2012 года протесты, они же не из воздуха взялись. Было видно в предыдущие годы после кризиса, как падают последовательно результаты «Единой России» на всех выборах региональных и местных, что от Калининграда до Владивостока впервые за много-много лет мы увидели заметные протестные демонстрации. Коммунисты не коммунисты, но это обернулось политическим кризисом в зиму 2011-2012 годов, и я не вижу другой дороги для ситуации сейчас.
Ну и сейчас у «Единой России», говорят, 32% уже. Так все-таки коротко остановится это или будет скорректировано это, кавычка, реформа или нет, Михаил?
Ну, это вопрос не ко мне, но я считаю, что эту реформу надо делать. Ее действительно надо делать.
Но надо она делать быть так или по-другому?
Да даже если по-другому, все равно это повышение пенсионного возраста. Так, поймите, Михаил, это действительно необходимо.
Так, Владимир.
Скорректировано будет с точки зрения того, что там готовят какой-то спектакль, что добрый царь, значит, бросит народу кости, что-то смягчит. Но они, опять же, не понимают, как люди воспринимают. То есть это очень черно-белая ситуация. Вы либо повышаете, либо нет. Да или нет? Вот этот пенсионный возраст действовал от Сталина до Ельцина. и Путин первый взял и решил разорвать эту социальную гарантию, да, насколько он ее разорвет на 63 или 65 лет, это уже не имеет такого значения, поэтому они надеются, что это смягчение вернет им рейтинг, но оно его не вернет, люди уже обиделись, и, как говорит Навальный, не забудут и не простят.
Ну что, спасибо, я благодарю наших гостей, Михаила Дмитриева и Владимира Милова, за эту дискуссию, вел передачу Михаил Соколов, всего доброго, до свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать».